Здесь, когда старец говорит еще о перенесении болезней, вот мы с вами, ну, может быть, не все, может, те, кто был близко к двум сестрам, вот, к сначала Веронике, вот, Веронии Бешко, да, а потом к Лии, вот, которые все-таки, будучи совсем молодыми, ну, уже матерями детей имели. Вот. Болели. Вот. Вернее, болела раком, а Лия туберкулезом. И в итоге обе на наших глазах сейчас вот уходили в мир иной. Вот. Перед этим болезненном состоянии пролежав где-то, ну, вернее, более 2 месяцев здесь у нас была. А Лия попеременно в течение 1,5 лет, то здесь, то в больнице, то опять здесь, то опять в больнице. И могу сказать, центральное, чему мы вместе учились, мы, потому что мне пришлось немало в этом участвовать, помогая им правильно внутренне настроиться по отношению к своей болезни. Вот. Сначала к болезни, а потом, когда было очевидно, что возможна смерть еще, ну, кто может сказать, действительно ли будет или не будет, неизвестно, но возможна смерть, это было совершенно видно. Вот. Когда началась уже та стадия, где возможна смерть, там надо было еще подготовиться к самой смерти. А вернее, подготовиться к жизни за гробом. Жизни. Вот. И вот эта вот подготовка к жизни за гробом, она как раз и была главной темой наших с ними бесед и, самое главное, их трудов внутренних. Первое – это терпение болезней. Потому что поначалу, конечно, ну, особенно у Верни, была сильная брань на мать, вот, которая сейчас тоже с инсультом лежит в больнице, вот. Через этот инсульт теперь оторвалась от своего пьянства, но вернее, на нее была ожесточена еще и потому, что допустила помысел, что это и ее какими-то вот поступками матери произошла эта напасть, вот, порча, наведенная на смерть, вот, всем. Причем мы видим, что это от этой тещи, да, получается? Свекровь. От свекрови. Вот. Теща-то это сама Людмила. Да. А вот от свекрови была как-то заказана на смерть именно тем детям, которые были от этого вот ее мужа. Потому что дети от первого мужа, они все живы. Вот. То есть это наша Александра и сестра Александры, Ангелина, да, которая в Карелии сейчас живет. Вот. Ну, они совершенно здоровые. Ну, всякие болезни есть, конечно, но это уже чисто свои болезни. Вот. Потому что они рождены от другого отца, первого. А вот от второго отца там была вот эта вот самая свекровь, которая не хотела этой их брака. Вот. И в итоге, ну, по их рассказам, вот она так воевала и так ожесточалась, что в итоге заказала порчу на смерть всем рожденным от этого ее сына, чтобы сын ее не был ни с кем, никем связан. Вот. Такая оголтелая вообще мамочкина, просто богопротивная любовь. Вот. Вот. Ну и судя по тому, что это действительно сейчас произошло, вот сейчас в живых только еще одна самая младшая сестренка в Москве. Вот. Но, видимо, она, по-моему, не родилась в это время еще. поэтому ей не досталось. Все трое же, которые эта порча на смерть досталась, они все умерли. Но дело не в этом, а в том, что когда у Верине началось ожесточение на мать вот за эту болезнь, вот, и особенно волнение о том, что она умрет, коли если это действительно так, вот, да. Вот. Но еще было далеко до смерти, она еще ходила, болела, ходила, но было уже ожесточение начало развиваться. Вот нужно было управиться с этим ожесточением. Ну, тот, кто имел когда-нибудь подобное ожесточение по поводу чего-либо, подозрения или еще кого-то на кого-то, наверное, знает, насколько это все очень трудно и невозможно. Да. Тем не менее, вот и Верине, и Илия, они управились с этим. Вот когда они управились с этим, дальше пошел второй этап уже. Это нужно было смириться с самой болезнью. Ну, сначала еще потерпеть ее, научиться терпеть. Вот учеба, учились терпению. Особенно, конечно, меня поражала Верине, она ведь, когда болит все, рак же, вот, болит до невыносимости, она, чтобы научиться терпению, чтобы уповать в этой боли на Бога, вот, и в этом уповании находить обезболивание от этой боли, вот, она терпела до последнего, и только когда уже теряла от боли, теряла упование, и не могла обезболиваться упованием, тогда она стучала в стенку и звала сделать ей обезболивающий укол наркотика. Вот. А так все старалась, и поэтому, когда я приходила, она говорила: «Батюшка, вот я уже вот столько смогла терпеть, потом вот столько смогла терпеть». Фактически она дошла от получасового терпения, это боль уже, вот, наркотик уже не действует, уже боль. Она терпит, получасовое терпение. И в конечном итоге она доходит за полмесяца до четырехчасового терпения. То есть это такое упование, которое позволяет ей 4 часа терпеть эту невыносимую боль. И только когда уже совсем она все изнемогает, она говорит: «Господи, больше не могу», и стучит в стенку. Конечно, при всем при этом были какие-то моменты, поднималось и ожесточение и на Александру, и на всех вокруг, и вообще на всю обстановку, на всю болезнь. Всякое разное появлялось при этом, вот, да, при этом терпении. Но надо было все это, за все это еще и каяться. Да. Вот она училась всему этому, она же ничего этого не умела делать, она не знала. Была вроде бы православная, да, там исповедовалась, причащалась, но такой внутренней работы над собой, вот, она не знала. И вот эту работу она в течение этих 2,5 месяцев, она ее всю произвела. Всю. Поразительно, что это то, на что уходит, я так вижу, вот в монастырях, когда без всяких болезней, но просто сами борются со всякими разными внутренними напастями, вот, внутренними искушениями, борются с ними. Но на это уходят годы, десятки лет у монахов. Вот. А оттуда при этой болезни, таких болях, вот, на это ушло всего лишь 2,5 месяца с небольшим. И вот она сначала терпением, потом дальше надо было смиряться уже с болезнью. Вот это конечно, более всего, труднее всего давалось. То есть она, вернее, встретилась вообще со своим духом, который вообще никакого смирения не знал, не знает и не хочет знать. Вот, и она вообще сам разговор об этом смирении отшвыривала. Вот, не хотела даже слушать это. Вот, то есть это уже после того, как мы прошли с ней опыт терпения. И тем не менее, видите, как насколько все-таки серьезно устроена наша гордость. Вот. И тем не менее, все-таки начинает она эту покаянную молитву произносить внутри себя. Вот. Потом тройную молитву начинает учиться, осваивает ее. Вот. Ну, да, Иисусу молитву так постоянно, она так не смогла, но вот это вот все-таки разовые ее прошения, там по 3, по 5 раз молитва Иисуса. Иисус молитву, я имею в виду там сотницу, 2, 3 сотницы, к этому мы не подошли. А вот разовые там 3, 5, 7, 15, вот это она делала. Потом тройную молитву осваивала. Вот это все было. Вот. очень сложно, очень трудно. Надо было поддерживать ее. Я поражался, насколько она с какого-то момента послушливо делала все это. Был момент, она роптала, и на меня роптала, и вообще батюшка, вы меня замучиваете, мучаете. Вы для этого, что ли, вообще ко мне пришли? Такие тексты даже иногда бывали. Вот. Но потом она с этим тоже управилась и пришла в такое полное доверие, доверяя мне, все делала, что говорила. И принимала слова, которыми я утешал ее. Вот. Или наставлял ее. Вот это все было. Вот. И дальше уже начался следующий этап. Это надо было начать готовиться к смерти. Но чтобы не волноваться, не болеть за смерть, сразу начали готовиться к жизни. Жизнь за гробом. Ну и вот тут и... Ну, тут и Александр много рассказывал, там, вернее, вот, что такое жизнь за гробом, читала там книжку про рай, про ад. Сама, вернее, там, когда могла, я так смотрела эту книжку. Вот. И в итоге она начала располагаться навстречу жизни. И вот этим расположением навстречу жизни, я так понимаю, был момент, когда уже дальше невозможно было с ней разговаривать, она уже не могла говорить. Я не знаю, что было последние полторы недели внутри нее. Но по всему видно было, что она, это расположение к жизни, продолжает в себе вот, созидать именно молитвенно. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Помилуй меня, прими меня в жизнь. Вот с этим содержанием, помилуй меня, то есть дай мне жить после смерти. А жить после смерти – это значит жить без греха. То есть, значит, помилуй меня – это значит очиститься от греха здесь, чтобы там уже жить, ибо если будет она с грехом отсюда уйдет, то она там жить не сможет, она сразу идет в ад и муку будет. Это она уразумела, она стала так молиться. И судя по тому виду, в котором она лежала после смерти, не знаю, кто зашел к ней сразу, первый же вечер после смерти, это был поразительный ее вид. Вот. Причем она еще тогда, Александра ее облачила в платок до бровей, вот. Черный платок до бровей, завязанный под подбородок. Вот. И она там имела вид, игумени, это вот. Причем при строгости ее лица, красивых очень черт ее лица, она красивее, чем Лия. Уж Лия, насколько красивая в гробу лежит. А Вивинея была красивее, ну, может быть, это на мой взгляд, мои вкусы, не знаю, но красивее была. И вот она, эта строгая красота ее, некоторая такая возвышенность, что ли, внутреннего облика ее, прямо... выдавали в ней игуменью. Вот, лежала перед нами игуменья. Вот, да. Ну, конечно, для мирского сознания это все нелепо и странно вообще. Поэтому недаром Ангелина, когда приехала на следующий день, из Карелии она тоже прилетела. Вот, она устроила скандал там Александре. Она как глянула на нее и заревела, и закричала, в общем, заскандалила. Что вы с ней сделали? Зачем вы ее так это облачили в такой платок, да в такой вид? Ну, мирское ее, конечно, так вот сработало. После этого, конечно, Александра сняла. Ну, она прибежала ко мне и говорит, конечно, снимай, что же, зачем раздражать. Вот. Платок сняла, и она сделала обычный платок, обычным порядком, с видными волосами. Но даже и в этом виде, кто видел ее больше, наверное, в этом виде, она была хороша, удивительна, да. И это вот это хороша и удивительна, потому что душа ее, отпуская тело, уходила в жизнь и оставила на ней, на теле, на лице, на лике ее такой отпечаток себя живой. Вот. Этом. Ну и подобным же образом этот труд вот совершала Лия. Лия, к счастью, в этом трудилась не 2,5 месяца, чуть больше, а 1,5 года. Вот. И, конечно, тоже. Хотя всякое было. Вот, да. Были моменты глубокого отчаяния в больнице, особенно за 2 месяца до смерти. И тем не менее, вот эти смс, которые она мне присылала, и мои смс, которые она читала, вот она как-то так искренне с благодарностью принимала и душу свою разворачивала, поворачивала в жизнь за гробом. Вот это все, конечно, дивно. Но вот этому всему надо учиться. Конечно, можно болезнью вот так вот учиться. То есть Вероника вообще не была к этому готова, она ничего этого в жизни своей церковной не знала, не признавала, над Александрой ругалась. Вот по поводу отрады тоже даже бывало наругалась. Хотя она у нас была же сотрудником училища, она полтора года была секретарь училища Вероники. Вот. Жизнь студентов хорошо знала, со всеми общалась. Ну, молодая тоже она же тогда, не была замужем, общалась со всеми. Она знала все эти внутренние труды по рассказам студентов, но смеялась, ну, усмехалась над всем этим. А потом над Александрой просто бронилась. Потом по поводу отрады был какой-то момент брань. И даже вот в таком состоянии ее настигает болезнь. И в этой болезни за 2,5 месяца она достигает удивительного отресения. Поразительного потом. Ладно отрестись, надо же еще святое место пусто не бывает, надо в это место встать правильным расположением. И она смогла это сделать. Вот, конечно. Вот что такое болезнь, вот как надо относиться к болезни. Ну а чтобы, а уж тем более нам сейчас, вот не ровен час, когда, не знаешь же, когда какая болезнь тебя настигнет, или вот уже и сейчас ты болеешь. Вот, ну, значит, надо уметь болезни правильно себя располагать уже сейчас. Вот. Не ждите, не с каждым будет так, что прям даст такая болезнь, которая прям тебя за 2,5 месяца прям приготовит к краю. Откуда знаешь, может, ты к такому скорому приготовлению вообще не заквашены с утробы, а заквашены на собственные труды. Тогда сейчас трудись, работай, иди внутрь, вглубь себя, трудись, обретай этот труд над внутренним человеком, проникая мимо внешнего образованного, мимо среднего, там, культурного, творческого, душевного, деятельного, проникая сквозь все это, прямо туда, где совесть, страх Божий и призвание любви руководят твоим добром, твоей церковностью или религиозностью, твоим трудолюбием. Вот. Они руководят им, они влагаются, дают энергию, силу в твое добро, в твое трудолюбие, в твою религиозность. Вот туда иди. С Богом.